Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Людмила Чернова. Люда, привет.
Привет.
Организация по запрещению химического оружия, она же ОЗХО, обнаружила в образцах крови и мочи Алексея Навального ингибиторы холинестеразы. Согласно выводам экспертов, в организме оппозиционера находилось вещество, похожее по характеристикам на новичок. Однако ранее оно не значилось в списке запрещенных химикатов. В Европе собираются обсудить меры реагирования на эту ситуацию.
Как пишет ОЗХО в своем заявлении, вот результаты анализа подтверждают, что действительно биомаркеры этого ингибитора холинестеразы есть, но есть похожие по там, своим свойствам на новичок, как ты уже сказал.
Новичок, да, это же там группа.
Группа,
как бы,
да. Группа и вот новичок. Группа вот этих химических веществ, она включена в Конвенцию по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года. Но конкретно тот ингибитор, который обнаружили у Алексея Навального, он не занесен в приложение об вот этих химических веществах. Поэтому сейчас какие-то двойственные заголовки появляются. То, его, то в общем, это было запрещенное вещество, то незапрещенное. Вот. Но Германия попросила ОЗХО уже передать выводы по Навальному всем странам-участницам этой организации и вообще разместить их в открытом доступе. В Кремле пока говорят, что не располагают еще этим заключением. Но Германия делает вывод из вот тех результатов анализов, которые предоставляет ОЗХО, что имело место действительно нападение с использованием вещества группы «Новичок». И в то же время правительство немецкое заявляет, что они перепроверят этот отчет тщательнейшим образом. Также говорят, что реакция на отравление Навального в ближайшие дни будет обсуждаться в Евросоюзе и исполнительном совете ОЗХО, по крайней мере, в правительстве ФРГ считают, что нарушение конвенции ОЗХО, ну, видимо, там об использовании запрещенных химических веществ, имело место быть, и это нельзя оставить безнаказанным. Вот мы пообщались с Леонидом Ринком, профессором, доктором химических наук, который входил в группу разработчиков «Новичка», и он объяснил, что ингибиторы холинестеразы — это не что-то характерное именно для новичков. Они встречаются во многих веществах, от бытовой химии до лекарств.
Первое, что делают в комах, именно принимают сначала какие-то холинолитики, типа атропина и прочее. Они, конечно, влияют на холинестеразы. Это первое. Второе, очень многие вещества вообще действуют на холинестеразы, поэтому это не называется никакими ядовитыми и прочими делами. Это лекарство называется. Но видите, уже мы не видим. Ингибиторы холинестераз – это уже не что-то характерное для новичков. Это просто ингибиторы. А таких вообще тысячи. И среди моющих веществ, и среди дезинфицирующих веществ, среди лекарств и так далее. Мы же не знаем, чем его пихали там в Шарите. Вот поэтому сказать, что это они нашли, но ради бога, после длительного лечения в Шарите можно было найти все, что угодно.
Давай пообщаемся с деканом факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, кандидатом политических наук Александром Шатиловым. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Борисович. Как вы считаете, то, что это вещество, которое обнаружили в организме Алексея Навального, не включено в список запрещенных в той самой конвенции ОЗХО, это играет какую-то роль?
Все равно это отрава, скажем так.
Ну, знаете, отравы бывают разные, да, у меня иногда сейчас и по делу Скрипалей, и по делу Навального очень возникает ощущение, что, как говорится, проще дихлофосом, да, чем, поскольку он более эффективен, мне кажется, да.
Нет, ну это для тараканов эффективен все-таки.
Нет, ну вот сложно сказать, потому что как-то новичок, он боевое отравляющее вещество, которое должен, в общем-то, валить намертво, что называется, вообще всех окружающих, и он почему-то никаких особых, как говорится, никакого особого влияния на организм ни Скрипалей, ни Навального не оказал. Мне кажется, что здесь имеет место что-то банальное, в общем-то, такая политическая шумиха, и плюс ко всему прочему, действительно, здесь опять же, были не ряд странностей, то, что у нас, как говорится, врачи его спасли и ничего не обнаружили, вдруг неожиданно обнаруживается в Германии. Там ОЗХО, известная тоже организация, которая спонсируется, по большому счету, штатами, да, и поэтому, как говорится, кто платит, тот заказывает музыку. Поэтому, честно говоря, даже если там нашли какие-то вещества, то не факт, что они имеют российское происхождение, поскольку, в общем-то, достаточно долго сейчас Навальный пребывал вне России.
Александр, можно я просто уточню? Александр Борисович, да. Дело в том, что ну вот вчера мы тоже общались в эфире с одним из экспертов. Он сказал, что вся эта история с Навальным – это фейк, провокация, розыгрыш, ну, как угодно можно называть, кучу эпитетов найти. И в ней Германия принимает участие как, ну, вроде как подневольная страна, которая под американцами ходит. Но есть ведь еще Швеция, Франция, а теперь еще добавляется и ОЗХО. Вот они все абсолютно сознательно принимают участие в этом розыгрыше? Или как дело-то обстоит?
Ну, как сказать, есть определенная, как говорится, позиция, которая формулируется глобальными лидерами, да, глобальными, ну, я бы сказал, лидерами глобальной элиты, да, соответствующим образом, ну, элиты стран, и Франции, и Швеции, и так далее, в той или иной степени интегрированы в эту элиту, поэтому, если есть, как говорилось в советское время, мнение, они сверху, они же к нему прислушиваются, да, и, как говорится, увидят то, чего даже нет на самом деле. Да, а если там действительно, я уж не знаю, что там в Шарите в этом было, да, может быть, там, скажем, уже интоксикация произошла уже внутри, собственно, этого учреждения, соответственно, ну, тут можно даже подтвердить, что что-то они увидели, да. Поэтому здесь, честно говоря, было бы интересно, конечно, мнение независимых экспертов, действительно, как говорится, ни российских, ни западных, а некой...
Ну, а кто эти независимые, если не французы и не шведы, вот, которые уже якобы участвуют?
Восточные страны.
Восточные?
Тот же самый Китай, например.
Желательно марсиане, я предположу такое.
Это самые независимые.
Это идеально было бы.
Это были бы точно независимые эксперты. Да, но хотя бы китайцы, которых тоже есть свои, как говорится, наработки в области, опять же, в том числе отравляющих боевых веществ, исследования, это, допустим, они могли бы выступить в качестве третьей силы, например, как вариант.
В независимости китайцев усомнятся американцы.
Ну, и не да, только они, кстати. Весь Запад.
С другой стороны, да, так скажем, в общем-то, работать на Россию, в общем-то, как говорится, китайцам тоже, но, в общем-то, не всегда с руки, что называется. И в этой ситуации, ну, это было, на мой взгляд, более объективная все равно ситуация, нежели с западными экспертами. Ну, и плюс России, конечно, что если действительно Россия решила там травануть как бы лидера оппозиции, да, ну зачем его было выпускать гражданина Российской Федерации в таком состоянии, отпускать, причем со всеми почестями, в Германии.
Александр Ильич, да? Там нет. Дело в том, что Алексей Навальный, который дал интервью Юрию Дудю, он это объяснил. И до этого объяснения были. Ну, вот, дескать, возникло давление очень сильное, в том числе со стороны Меркель, Макрона, там, общественности. Ну, знаете, и вроде как посчитали, что вещество растворилось, можно отдавать. Вот так объясняет Навальный.
Ну, знаете, там специалисты тоже, я думаю, есть не дураки. Извините меня, с ядами во всем мире работают достаточно давно. Вспомнить хотя бы лабораторию доктора Майроновского, да, при НКВД, да,
которая... Да, это там, знаменитая лаборатория, да.
Да, которая, как сказать, травила так, что, как говорится, комар носа не поточит, и человек умирал типа от сердечного приступа. Я не думаю, что в 21 веке технология, как говорится, деградировали, да, поэтому, ну, объяснять можно все, что угодно, но такое ощущение, что действительно здесь была какая-то, может быть, даже, как бы сказать, не провокация не со стороны самого Навального, просто он здесь стал, как говорится, просто элементом этой провокации, да, и еще неизвестно против чего, против Северного потока. Против
а вот зачем, Александр Борисович, если предположить, что Навального использовали в темную, это в любом случае в этом принимала участие Германия самая активная. Зачем Германии было резко ухудшать отношения с Россией
опять же, вот,
в этот момент?
В Германии есть разные политические силы, да, есть, на мой взгляд, как бы сторонники, опять же, того же Северного потока и тех, кто, в общем-то, подача Вашингтона, в общем-то, является противником такого расширения энергетического партнерства с Россией, да, поэтому здесь они могли тем самым, как говорится, тоже подставить как внутренних своих внутренних оппонентов, сторонников расширения взаимодействия с Россией, так и, собственно, российские власти. Я не исключаю, что здесь могла быть очень такая сложная, многосоставная игра.
Александр Борисович, вы вот уже упоминали про то, что Навальный там политическую деятельность собирался свою расширять. Сегодня Геннадий Зюганов на встрече с Путиным назвал Навального молодым Ельциным, только трезвым. Я, конечно, не берусь рассуждать, что конкретно имел в виду Геннадий Андреевич, но вот как вы считаете, учитывая то, что Алексей Навальный уже говорил, что исключен такой случай, что он не вернется, в смысле, что он останется где-то за пределами России, он и собирается вернуться сюда и продолжать свою деятельность. Какие вот у него политические шансы в свете грядущих, например, выборов в Госдуму в следующем году?
Ну, смотрите, какая ситуация. На мой взгляд, пик популярности Навального все-таки он был раньше, да? Где-то года три назад он был гораздо популярнее, чем сейчас. И потом оппозиционная общественность утомили его вот эти массовые шествия, которые абсолютно оказались и беззубыми, и бесперспективными. То есть у меня даже иногда создалось впечатление, что Навальный признан, в общем-то, его задача Аки Моисея водить, собственно, российскую оппозицию по пустыне в течение длительного времени, да? Как сказать, аккумулируя некую ее и притягивая к себе оппозиционные силы. Поэтому я не думаю, что вот как бы если он даже вернется в Россию, произойдет резкий всплеск его популярности, тем более, что вот я даже вот по своим коллегам, у меня там оппозиционным, да, как бы вижу, что, в общем-то, версия с отравлением Навального, опять же, тем же самым пресловутым новичком, но она вызвала разве что улыбки, да, и как-то вот не спровоцировала как бы такого общественного резонанса в поддержку Навального и в и резонанса, направленного против Кремля.
Александр Борисович, если стратегически взглянуть в будущее, да, ну, нам приходится, в общем, это делать периодически, да, куда ж без этого. Ну, вот при учете того, что ОЗХО все-таки там, ну, они решат, видимо, технический момент с конкретно вот с этим веществом, которое не внесено, ну, я думаю, в пользу того, что его внесут или там как-то еще. Да, каким образом все-таки стратегические отношения России с Западом будут развиваться в связи вот с этой большой такой очень серьезной историей?
Ну, на мой взгляд, скажем, ну, это раз, ну, дело Навального, оно лишь одно, как бы, сделал такие вот череде такого рода, скажем, противостояния России и Запада. Ну, мне кажется, показательно все-таки явится проект «Северного потока-2». Если все-таки его уже, если его все-таки сорвут, да, ну, это будет уже восприниматься Москвой, да, и Кремлем как некое уже объявление войны в прямом смысле слова. Хотя сейчас мы видим, что Запад достаточно активно участвует, на мой взгляд, и, собственно, в белорусском протесте, в белорусском Майдане. И я не исключаю, опять же, очень, ну, западного следа и в разжигании конфликта в Карабахе. Это фактически разжигаются конфликты по периметру границ России. Это тоже, в общем-то, на мой взгляд...
Западный след наряду с турецким, наряду с турецким или
ну,
все-таки
вот здесь,
в большей наряду степени
наряду с турецким, но надо все-таки помнить, что все-таки Турция это все-таки член НАТО, да, и Эрдоган, несмотря на всю свою, вот, скажем, такую эпатажность, да, он все равно так или иначе действует с оглядкой на США. Если здесь еще, как говорится, ему дан карт-бланш, так он, в общем-то, особо себя держать точно не будет.
Александр Ильич, еще коротенький вопрос в рамках нашего эфира. Все-таки, что сейчас с «Северным потоком-2»? Как-то вот таких новостей особых нету. Он сейчас-то в подмороженном состоянии?
Но как же Дания или... это дала последнее согласие?
Дала-то она дала. А работы-то ведутся какие-то или нет?
Ну, вот сейчас там периодически перемещается судно, которое должно, трубоукладчик, да, который должен вроде бы достраивать этот поток. Но у меня такое ощущение, что и наша страна, да, и Европа, они замерли еще в ожидании, как ни парадоксально, американских выборов, да, от того, кто, собственно, победит Трамп или Байден, зависит, ну, насколько активно Европа будет вовлечена в антироссийскую, ну, скажем, кампанию. И, соответственно, с этим связано, от того, будет достроен Северный поток или нет. Поэтому Россия тут тоже сейчас присматривается, да, к ситуации, потому что финансировать и очень тратить большие деньги на этот проект, это, а потом, скажем, очутиться перед закрытым краном, ей тоже неохота.
Неохота, но тем более уже деньги довольно большие страчены.
Да.
Спасибо. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Александр Шатилов.